Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Всемирный интернет-гигант Google пожертвовал прибылями в пользу свободы слова и поругался из-за этого с китайскими властями. Подробности сегодняшней конференции по правам человека в Москве с участием послов стран Евросоюза. И как жители Польши в наши дни предпочитают проводить выходные. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Конфликт между Китаем и интернет-гигантом Google получил новое продолжение. Google объявил, что более не будет подвергать самоцензуре результаты поисков для китайских интернет-пользователей. Китайские власти в ответ заявили, что Google нарушает обещание данной компании, когда она пришла на рынок КНР. Напомним, недавно интернет-компания пригрозила полностью прекратить свои операции в Китае. Причиной этого стала мощная кибератака против Google с территории КНР, целью которой, как утверждается, были электронные почтовые ящики китайских диссидентов. Над этой темой сегодня работал мой коллега Валентин Барышников.
Крупнейшая американская интернет-компания Google открыто бросила вызов китайским властям в вопросе о цензуре. Ранее компания соглашалась отфильтровывать среди результатов поисков по запросам китайских пользователей нежелательную для властей КНР информацию. Теперь же пользователей из Китая, заходящих на сайт google.cn, переадресуют на гонконгскую версию сайта, где подобной цензуры нет. А разница между прежним и новым порядком я говорил с главным редактором интернет-издания «О жизни Китая» magazeta.com Александром Мальцевым.
Даже если не заходит на сайт Google.cn, а заходит на Google.com, автоматически его пересылает на сайт google.com.hk, то есть на сайт Google в Гонконге. И такое же происходит, если приходить на сайт google.cn или на GCN, это короткое название Google в Китае. Теперь присылают все запросы на гонконгскую версию сайта. Все об этом говорят, что вот не будет цензуры, не будет цензуры. Но раньше было так, что делаешь запрос площадь Тяньаньмэнь 1989 и смотришь два результата, результаты картинок. Смотришь в английском гугле, это в основном фотографии всех происшествий, которые произошли в 89 году. А в китайском гугле просто красивые картинки площади Тяньаньмэнь, там всякие цветочки, площадь, там, в общем, постановочные кадры. То есть вот наглядный показатель той цензуры.
Напомню, в 1989 году на площади Тяньаньмэнь была жестоко разогнана многочисленная студенческая демонстрация протеста. Эти события, а также ситуация в Тибете и выступления китайских диссидентов были среди тем, которые китайское руководство рассматривает как политически чувствительные и ограничивает доступ к соответствующей информации. Официально заявляется, что контроль китайского правительства в сфере интернета направлен на обеспечение, цитата, «здорового и гармоничного климата в сети, на защиту несовершеннолетних, на запрет действий, угрожающих национальной безопасности Китая». Решение Google не означает, впрочем, что китайские пользователи могут получить свободный доступ ко всему содержимому интернета. Правительственные веб-фильтры по-прежнему делают недоступной для китайских пользователей информацию, которую власти считают нежелательной. Однако своим решением Google слагает в себя обязанности добровольного цензора. В заявлении Google говорится, что компания запустила в январе 2006 года китайскую версию сайта, рассчитывая, что выгоды возросшего доступа к информации для народа Китая перевесят чувство дискомфорта в компании, вызванное согласием цензурировать некоторые результаты поисков. Однако недавние кибератаки на Google из Китая вместе с попытками дальнейшего ограничения свободы слова в сети привели компанию к выводу, что необходимо пересмотреть осуществимость ее бизнес-проектов в КНР. Китайские власти резко осудили решение Google, назвав его полностью ошибочным, и выразили недовольство, как сказано, необоснованными обвинениями и действиями интернет-компании. Пекин утверждает, что Google нарушает письменные обязательства следовать установленным китайскими властями правилам, которые компания дала, приходя на рынок КНР. Нынешние события могут осложнить и без того непростые отношения между КНР и США, накануне намеченных на май американо-китайских переговоров по экономическим вопросам. Прежний раунд переговоров завершился безрезультатно из-за разногласий по ряду проблем, среди которых был и вопрос о свободе слова в интернете. Очевидно, в качестве предупреждения представитель Министерства иностранных дел Китая заявил сегодня, что ситуация вокруг Google не повлияет на отношения Пекина с Вашингтоном, если этот вопрос не будут политизировать. Представитель китайского МИДа также заявил:
«Я не вижу, как дело Google может повлиять на имидж Китая в мире, если только кто-нибудь не захочет использовать эту тему для создания домыслов. Дело Google не может повредить Китаю, оно может повредить Google».
О том, как могут развиваться события вокруг дела Google, корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына беседовала с ведущим экспертом Британского института интернета доктором Джессом Райтом.
В настоящий момент центральной проблемой скандала остается вопрос, ведет ли китайское правительство фильтрацию поиска на сайте Google в Гонконге, куда он переадресовал своих китайских пользователей. Пока этот сайт не цензурируется. Если это будет сделано, это коснется не только китайских пользователей, но всего международного сообщества, ведь до сих пор этот сайт Google не фильтровал результаты поиска, и там отсутствовала цензура. Однако я не удивлюсь, если китайское правительство распространит свои правила пользования интернетом и на Гонконг. Главным результатом развития событий может сейчас стать блокирование Китаем сайта google.com.hk.
На ваш взгляд, у конфронтации Гугла с Китаем политическая или деловая подоплека?
Я склонен видеть в этом деловой скандал проблему бизнеса. Следует помнить, что Google работает в Китае с 2005 года. Он появился на китайском информационном рынке, прекрасно осознавая требования китайских законов. Китайские требования были условием работы на этом рынке. Так что попытки заставить Китай пересмотреть собственные цензурные требования, будь то Google или другая работающая на этом рынке компания, мне представляются несостоятельными. Сам скандал вызван попыткой Google заставить Китай пересмотреть свои цензурные ограничения. Не думаю, что Китай разрешит какой-либо компании нарушать свои внутренние законы.
Отразился ли конфликт с Китаем на финансовом положении самого Гугла?
Google проводил довольно агрессивную маркетинговую политику по всему миру. Интересное последствие возникшей ситуации в Китае состоит в том, что она не вызвала падения акций Google на международных рынках. У Google остаются пользователи в Китае, и он остается крупнейшим информационным ресурсом. То, что произошло у него в Китае, уникальный случай в его деловой практике.
Затронет ли этот скандал отношения Китая с США и международным сообществом?
Ситуация, сложившаяся в связи с этим скандалом, наверняка окажет влияние на отношения Китая с международным сообществом. Международное общественное мнение поддерживает решение Google уйти с китайского рынка из-за цензурных ограничений. Думаю, это отразится и на позиции других информационных компаний, остающихся на китайском рынке. Да, конечно, это будет иметь определенные последствия в этом отношении.
С ведущим экспертом Британского института интернета доктором Джессом Райтом беседовала корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты трое боевиков. Среди сотрудников правоохранительных органов в перестрелке пострадали, по разным данным, от 1 до 3 человек. Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции Алексея Дымовского принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В ноябре прошлого года Дымовский разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях в Новороссийском УВД, после чего был уволен из органов внутренних дел, а затем его обвинили в мошенничестве. Россия пока не может окончательно отменить смертную казнь из-за террористических угроз, заявил председатель Госдумы Борис Грызлов. Великобритания намерена выслать израильского дипломата, подозреваемого в причастности к подделке британских паспортов, использовавшихся убийцами одного из лидеров группировки «Хамас» в Дубае. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. В столице Киргизии Бишкеке, где проходит организованный властями форум согласия, задержано около 30 оппозиционеров. Оргкомитет по подготовке празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне не планирует размещать в общественных местах какие-либо материалы, связанные с Иосифом Сталиным. Ранее, напомню, московские власти решили установить в городе стенды с портретами Сталина. Напомню, как всегда, что все последние новости «Радио Свобода», а также тексты всех программ, репортажи корреспондентов, наши эксклюзивные интервью, разнообразные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с одной из самых важных международных тем всех последних дней, а именно ситуации на Ближнем Востоке, так называемой израильской проблемы, которая сейчас уже стала актуальной в самых разных аспектах. Что пишут сегодня?
Ну, прежде всего, конечно же, главная тема – это визит Нетаньяху в Вашингтон и отношения между Израилем и США. Но внезапная сегодняшняя тема буквально это заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибенда о высылке израильского дипломата в связи со скандалом. Я напомню, это история об убийстве в Дубае активиста палестинской группировки Хамас. Для этого убийства, как считается, оно было организовано израильской спецслужбой Моссад. Использовались многочисленные поддельные паспорта, западные, европейские прежде всего, и в частности, британские паспорта. Эта история вызвала негодование в Великобритании. И вот дипломатический ответ. Безусловно, это вызовет скандал и ухудшение британо-израильских отношений. И в связи с этим, например, газета «Гардиан», Джулиан Боргер, это дипломатический редактор этого издания, напоминает, что это не первая история подобная. В 1986 году был скандал, связанный с тем, что агент Моссада потерял конверт с поддельными британскими паспортами в Германии. Он оставил этот конверт просто в телефонной будке, и израильский дипломат был после этого выслан из Великобритании. И еще одна подобная история случилась, после чего правительство Маргарет Тэтчер тогда в конце 80-х годов просто закрыло представительство Моссада в Лондоне. В другой британской газете Times как раз уже речь идет о отношениях Соединенных Штатов и Израиля в связи с визитом Беньямина Нетаньяху в Вашингтон и с главным, так сказать, пунктом непонимания и столкновений сейчас между Нетаньяху и Обамой, это решением или планами Израиля построить 1600 домов новых в Восточном Иерусалиме. Напомню, это объявление было сделано во время визита вице-президента США Байдена в Израиль, и Соединенные Штаты, руководство США, администрация Обамы сочла это объявление, ну, просто-таки оскорблением. Так вот, в «Таймс» статья Ричарда Бистона, это международный редактор этого издания, где говорится о новых заявлениях, на этот раз мэра Иерусалима Нира Барката, о том, что это строительство будет продолжено, и о том, что Израиль имеет полное право для того, чтобы расширять вот строительство этих домов в Восточном Иерусалиме. Напомню, эти заявления сделаны уже теперь во время визита Нетаньяху в Вашингтон, и думаю, что результат их будет примерно такой же. Ну и аналитическая часть, конечно, вот всей этой истории, это уже американский еженедельник «Нью-Йоркер», статья, точнее, эссе знаменитого американского журналиста Дэвида Ремника, называется «Особые отношения». Я позволю себе кое-что процитировать оттуда. «Дипломатическая драма этого месяца, которая началась во время визита вице-президента Байдена, когда было объявлено о строительстве 1600 новых домов в Рамат-Шломо, пригороде Восточного Иерусалима, достигла апогея на прошлой неделе, когда зять премьер-министра Нетаньяху Хагая Бен Арци назвал, выступая на израильском радио, Барака Обаму антисемитом. Никого, даже Нетаньяху, невозможно лишить права на наличие идиота-родственника. Но эту ремарку не так просто дезавуировать, если вспомнить сообщение, позже, впрочем, опровергнутое, что сам Нетаньяху назвал двух соратников Обамы, Дэвида Аксельрода и Рама Эммануэля, евреями, ненавидящими самих себя. И вот из этого довольно остроумного эссе Ремник делает уже совершенно серьезные важные политические выводы. Еще одна цитата. «Без создания жизнеспособного соседнего государства, состоящего из земель западного берега Иордана и сектора Газа, с восточным Иерусалимом в качестве столицы, невозможно себе представить еврейское демократическое будущее Израиля. Для израильских лидеров нет ничего лучше. Для того, чтобы помочь сегодня вполне индифферентной идее американского лидерства стать реальностью, чем забыть собственные упрямые фантазии о вечно длящемся статус-кво». Дэвид Ремник, «Особые отношения», эссе в еженедельнике «Нью-Йоркер».
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что со свежими публикациями на интернет-страницах основных западных изданий и в печатной прессе нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
В эфире «Время свободы». В Петербурге обнародованы новые факты в деле о похищении и исчезновении Юсупа и Юнуса Добриевых, Магомеда Аджиева и Али Джаниева, младшего брата Фатимы Джаниевой, вдовы убитого в октябре известного ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Адвокаты и друзья семьи нашли свидетелей похищения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
События разворачивались следующим образом. 16 декабря прошлого года в Назране был подорван автомобиль, где находились Фатима Джаниева с матерью и двумя братьями. Погибли мать Фатимы и Али Джаниевых, Лейла Джаниева, и братья Амирхан и Муслим, а тяжело раненая беременная Фатима Джаниева вместе с Али Джаниевым приехали в Петербург. Вечером 25 декабря Юсуп и Юнус Добриевы, Али Джаниев и Магомед Аджиев поехали на своем автомобиле к своим петербургским родственникам. Через час их мобильные телефоны замолчали, их самих с тех пор никто не видел. Заявление о похищении людей было подано в милицию на следующий день, но уголовное дело с большим трудом удалось завести только через месяц. Только по ходатайству потерпевшей Танзилы Добриевой из городского мониторингового центра удалось изъять камеры слежения на перекрестках, и тогда потерпевшие сами определили место и время похищения. Видя, что следствие не движется, потерпевшие решили действовать сами, говорит Ольга Цейтлина, адвокат потерпевших Танзилы Добриевой, жены Юнуса Добриева, и Миланы Аджиевой, сестры Магомеда Аджиева.
Просто пошли по квартире и нашли свидетелей. Вот мы не понимаем, как следствие расследует это дело, не могу найти свидетелей. И они говорили нам, мы ничего не знаем. Прорабатываются все версии, в том числе, что они сами куда-то уехали, и кровная месть. Вот мы им привели свидетелей, они их допросили, с этого момента, может быть, какие-то иные версии появятся. Свидетели говорят, силовой захват. Вышли, блокировали, вытащили, избили, посадили, увезли.
Ольга Цейтлина предполагает, что в похищении виноваты агенты спецслужб. Такого же мнения придерживается и адвокат Иван Павлов.
Был регулировщик движения среди них. Можно себе представить, что если бы это была какая-то криминальная разборка, чтобы среди них был регулировщик дорожного движения, который бы отводил машины и обеспечивал безопасность их движения? Все эти симптомы говорят о том, что это было именно агенты правоохранительных органов.
У Ольги Цейтлиной есть большие претензии к следствию.
Было официально изъято следствие. Видеозапись камер перекрестков, а камеры слежения по предполагаемому маршруту следования этих автомашин. Следователь говорил, что там ничего не сохранено, официально их не запросил, и мы узнали, что там действительно были камеры, но запись на них была стерта только в феврале месяце. А пропали они в декабре. То есть почему их не запросили вовремя, не установили таким образом на камерах все, что видно? Вот это большой вопрос. Это говорит об эффективности расследования.
По словам Ольги Цейтлины, три свидетеля из четырех говорят, что они видели настоящее похищение, как в кино. Адвокат подчеркивает, что пока защитники потерпевших не боятся за жизнь свидетелей, они боятся, что на них будут давить и вынуждать изменить свои показания. Именно поэтому и было решено срочно пригласить журналистов в Институт региональной прессы и объявить о показаниях свидетелей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». В Москве сегодня прошла конференция по вопросам соблюдения прав человека с участием представителей правозащитных и общественных организаций России и дипломатических представителей нескольких стран Европейского Союза. На мероприятии работал и мой коллега Данила Гальперович.
Конференция в Москве, проводимая под эгидой Евросоюза, называется вопросительно. Правозащитники – опасная профессия. Но для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущей этой конференции Марианы Максимовской вопроса в конце этой фразы нет. Слишком хорошо она помнит судьбу убитой чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, которую Марианна знала лично, и слишком часто ей приходится говорить с теми, кто на Северном Кавказе подвергается гонениям за свою деятельность.
Ко мне приезжают очень часто ингушские правозащитники, оставшиеся еще в республике. Сидят на том же диване, на котором сидела Наталья Истемирова, рассказывают о том, что происходит. И я спрашивала их, вот последний разговор у меня был с Магометом Хасбеевым. Я говорила: Магомед, я перестану делать о вас репортажи, вас убивают. Я показываю вас в эфире, а вас убивают. Я не могу, это грустно мне лично. И он сказал, что нет, наоборот, вот чем больше вы про нас говорите, и вообще чем больше про нас говорят, тем дольше мы живем.
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Панфилова много говорила о двух российских бедах, вследствие которых у российских правозащитников много работы.
Я вижу два основных системных дефекта, которые упираются вот в то, что мы пока не видим того, чего хотим видеть. Это первый системный дефект. К сожалению, неразвитость наших демократических, базовых демократических институтов. Это основная проблема, политическая проблема. И второй большой дефект, в который мы упираемся, это действительно высокий уровень коррупции во всех сферах.
То, что правозащитников преследует власть и ура-патриоты, вполне объяснимо, но почему за них не заступаются обычные российские граждане, права которых гражданские активисты и пытаются защищать? Директор Института прав человека Валентин Гефтер говорит, что это наследие прошлого, и ситуация будет меняться.
Просто многие люди считают по-прежнему, к сожалению, это поддерживается в общественном мнении очень часто нашими оппонентами, что мы представители чего-то чуждого российского, там, менталитета, государства, всему тому, что исконно посконное. Я думаю, что это большая ошибка, потому что многие люди, знающие хорошо историю России последних веков, понимают прекрасно, что те заступники, как говорится, были в России всегда. А что такое правозащитники, как не заступники? И это совсем не заступники на чужие деньги, или за богатых там, или каких-то выделенных людей. Это много работы в защиту простого, обычного человека.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что недавно появившиеся инициативы гражданских активистов будут поддержаны по всей стране.
Недавно возникло, я могу уже сказать, стало движением, так его называют, движение 31. Каждое 31 число в том месяце, в котором есть 31 число, выходить в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, которая гарантирует нам право на мирный без оружия, митинги, шествия, демонстрации, пикеты и так далее. 31 марта исполнится год после того, как в Москве впервые начались эти митинги в 6 часов вечера на Триумфальной площади. Вот 31 января уже 17 российских городов участвовали, но в них тоже были проведены такие же митинги. И еще 8 городов заявили, что тоже выйдут на такие же митинги 31 марта.
Но уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский говорит, что власти столицы вряд ли отступят от своего нынешнего запрета на акции по 31 числам.
Сейчас уже обе стороны вошли в такой клинч, когда никто не может отступить ни на полшага. Правительство Москвы не может разрешить, потому что это будет означать, что оно отступило, прогнулось и так далее. Правозащитники по тем же причинам тоже не могут отказаться, не могут принять, скажем, любое другое предложение. Но вот это очень нехорошая ситуация. Я не думаю, что вот эти две стороны, противостоящие друг другу, смогут в ближайшее время договориться.
В ситуации, когда люди, выходя на защиту своих конституционных прав, сталкиваются со спецподразделениями милиции и знают, что правосудие вряд ли выступит на их стороне, профессия правозащитника остается в России действительно одной из самых опасных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сейчас в Москве 18 часов 30 минут. То есть время коротко рассказать об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты трое боевиков. Среди сотрудников правоохранительных органов перестрелки пострадали, по разным данным, от 1 до 3 человек. Напомню, в одном из жилых домов селения Сурхахи сегодня была блокирована группа боевиков. Сообщается, что спецоперация продолжается.
Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции Алексея Дымовского принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В ноябре прошлого года Дымовский разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях в Новороссийском УВД, после чего был уволен из органов внутренних дел, а затем его обвинили в мошенничестве. Россия пока не может окончательно отменить смертную казнь из-за террористических угроз, заявил председатель Госдумы Борис Грызлов, выступая во вторник в Москве на встрече с членами комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Великобритания намерена выслать израильского дипломата, подозреваемого в причастности к подделке британских паспортов, использовавшихся убийцами одного из лидеров группировки «Хамас» в Дубае. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. В столице Киргизии, Бишкеке, где проходит организованный властями форум согласия, задержаны около 30 оппозиционеров. Как передает корреспондент Радио Свобода, сторонники оппозиции и правозащитники на несанкционированном пикете требовали отменить тарифы на свет и тепло, прекратить преследовать оппозицию и вывести из страны американскую военную базу. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. Следственный комитет при МВД России предложил ГУВД Москвы взять под защиту следователя по делу об автоаварии на Ленинском проспекте с участием вице-президента нефтяной компании «Лукойл». По словам заместителя главы Следственного комитета Юрия Алексеева, уже дважды за последние дни злоумышленники били стекла в автомобиле следователя Станислава Лагойко. Свое независимое расследование, связанное с гибелью людей в автокатастрофе в центре Москвы, проводит и Федерация автомобилистов России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Генерал-майор юстиции Юрий Алексеев отрицает факты давления извне на следствие по делу ДТП на Ленинском проспекте. В то же время его беспокоит судьба следователя Станислава Лагойко, автомобиль которого регулярно подвергается порче неизвестными злоумышленниками.
Действительно, нам известно уже о двух фактах, когда разбили стекло. Поймите правильно, но сегодня стекло, да, разбили. А завтра могут и применить физическую силу к следователю. Нами предложено руководству ГУВД взять под защиту тоже следователя. Вы поймите правильно, что все-таки дело вызвало большой общественный резонанс. Может быть, это и провокация. В этом случае, значит, производится проверка, поэтому сейчас говорить о каких-то результатах преждевременно. Поэтому мы вернемся к этому вопросу после того, как фактические данные будут у нас налицо.
Юрий Алексеев готов предоставить защиту и свидетелям трагедии на Ленинском проспекте, где в результате столкновения автомобилей «Ситроен» и «Мерседес» погибли две женщины, в том числе известный врач-гинеколог Вера Сидельникова.
Если им нужна защита, мы им обеспечим эту защиту, это вам тоже гарантирую. Но это если действительно это фактически идут угрозы какие-то и так далее. Не просто так он пришел и сказал, вот я боюсь давать, потому что...
Замглавы Следственного комитета при МВД России Алексеев также отметил, что в настоящее время в рамках расследования уголовного дела допрошено около 100 очевидцев. В то же время генерал-майор Алексеев уклонился от ответа, когда будет завершено дело и направлено в суд. Свое независимое расследование, связанное с гибелью людей в автокатастрофе в центре столицы, проводит Федерация автомобилистов России. Говорит один из руководителей этой общественной организации Сергей Канаев.
Нам становится понятным, что существует сила, которая пытается как-то засекретить это дело, в том числе повлиять на результаты этого расследования. На свидетелей не оказано пока никакого давления. Это нас радует. Может быть, изначально выбранная позиция о том, чтобы не разглашать данные от свидетелей, она как раз сейчас приносит свои результаты.
Сергей Канаев лично встречался с очевидцами этой автоаварии.
С каждым из них я провел беседу. В первую очередь я лично выезжал к ним на метро, на машине, как угодно, в удобное для них место. И на диктофон записывал все их показания. Свидетели, которые давали показания, с которыми мы лично беседовали, они говорят о том, как раз, что их видение на это дело действительно отличается от первоначально заявленного заявления, которое сделал сотрудник ДПС.
Согласно первоначальной версии московского ГУВД, автомобиль «Ситроен» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Активистам Федерации автомобилистов России удалось найти очевидцев, которые опровергли эту версию. По словам Сергея Канаева, свидетели утверждают, что авария произошла по вине водителя «Мерседеса». В интернете развернулась бурная полемика на эту тему. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу, и я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы», как всегда, слушайте в эфире в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема программы – это продолжение рассказа о милицейских проблемах. Это, пожалуй, главная тема последних месяцев. Отставка председателя Олимпийского комитета России, промежуточные итоги выборов в Ираке. Подробнее поговорим о конфликте Израиля с западными партнерами этой страны. Великобритания сегодня объявляет о решении выслать израильского дипломата, который вовлечен в недавний конфликт, связанный с ликвидацией в Дубае одного из палестинских радикальных лидеров, как полагают агентами израильской разведки Моссад. Речь идет о фальсификации с участием израильских дипломатов в Лондоне британских паспортов, которыми пользовались участники секретной операции. Об этой проблеме я беседовал с иерусалимским политологом Зеевым Ханином. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Долгое время Соединенные Штаты вполне понимали суть проблемы. Прежний президент Соединенных Штатов Буш неоднократно заявлял, что провозглашение зеленой черты государственной границы – это вещь нереальная. Американцы и израильтяне договорились не договариваться по поводу Иерусалима, то есть формально аннексия Израилем Восточного Иерусалима Соединенными Штатами формально не признавалась, но все прекрасно понимали, что это единая, суверенная и целостная столица Израиля. Но с приходом к власти американской администрации, вроде бы эти карты решили сдать заново, возникло то, что мы называем такое массированное американское, прежде всего, давление. Отголоски его мы слышим и в Европе.
Как, на ваш взгляд, может быть урегулирован дипломатический конфликт с Великобританией? Израиль ответит жестко высылкой дипломата британского или воздержится от крайних мер?
По-настоящему весь этот новый пакет требований к Израилю, он не ведет к концу конфликта, он, наоборот, его замораживает. Все это начинают потихонечку понимать. Есть попытки так или иначе спасти лицо и возложить на Израиль основную долю ответственности за то, что происходит. Сначала это сделали американцы, теперь в это дело включают европейцы. История с паспортами, которые якобы были сфальсифицированы, да, с помощью которых якобы агенты Моссада ликвидировали террориста в одной из арабских стран, это тоже некоторый повод представить Израиль в общем невыгодном свете, возложив на него большую, может быть, долю ответственности за провал нового курса Евросоюза и Соединенных Штатов. Вряд ли в израильских политических, дипломатических кругах возобладает точка зрения о том, что нужно выслать, там, я не знаю, высокопоставленного работника посольства Великобритании в Тель-Авиве. Речь там в случае идет о некоторых, так сказать, лозунгах, может быть, даже неких протокольных заявлениях, а не некоторых доказательствах. Я не думаю, что этот конфликт будет иметь длительное развитие. Знаете, у евреев есть такая пословица: пережили фараона, переживем это.
Израильский политолог Зеев Ханин. Подробнее об этой и других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» откроюсь, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню, что программу ведет Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». США и Россия регулярно заявляют о намерении уже в ближайшее время заключить новый договор по стратегическим наступательным вооружениям. Последнее такое заявление было сделано в ходе недавнего визита в Москву госсекретаря США Хиллари Клинтон. Почему же договор до сих пор не подписан? Об этом в публикации, представленной в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Кремлю нужен не договор по СНВ, а бесконечные переговоры, пишет на сайте ежедневного журнала военный аналитик Александр Гольц. Объясняется это, по его мнению, довольно просто. Администрация Обамы намеренно поставила в основу российско-американских отношений вопрос о стратегических наступательных вооружениях, потому что сфера ядерных вооружений – единственная, где Россия относительно равна США. Американские специалисты исходили из того, что московские начальники будут чувствовать себя более комфортно, если перезагрузка произойдет в сфере, где они не будут испытывать комплекса неполноценности. Расчет, похоже, не оправдался.
Российские представители делают все, чтобы максимально затянуть переговоры и демонстрировать всем и каждому, что мы, как и в старые добрые времена, равны самой могущественной стране мира. При этом, откровенно говоря, сами переговоры по новому СНВ имеют лишь косвенное отношение к безопасности России. Равенство по носителям, выдержать которое Москве наверняка не удастся, не имеет ровно никакого значения, поскольку для гарантированного успеха первого обезоруживающего удара потенциальный противник должен располагать двойным превосходством. То есть по каждой нашей ракете американцы должны нанести удары двух своих ракет, а такого превосходства у США не может быть. Все дело в том, что размер так называемого неприемлемого ущерба, то есть неизбежного ущерба, сознание неизбежности которого удерживает потенциального агрессора от первого удара, решительно уменьшился. Всем ясно, что одна-две боеголовки, прорвавшиеся к главным городам США, и есть тот неприемлемый ущерб, который наверняка гарантирует, что никакой американский президент ни при каких обстоятельствах Во-первых, не рискнет проверить современный вариант теории взаимного ядерного сдерживания на практике. О таких мелочах, что, нанеся ядерный удар по США, Россия уничтожит тем самым все свои золотовалютные резервы, которые существуют в долговых обязательствах американского правительства, я даже не говорю. Как не говорю о том, что вся так называемая российская элита предпочитает по странной прихоти хранить свои сбережения на счетах за океаном, а не в родном Сбербанке. А семьи российских чиновников и олигархов почему-то живут в Лондоне и Нью-Йорке. Все это делает возможность ядерного удара по проклятому Западу просто невероятным.
Если так, то проблемы, которые Москва старательно придумывает, чтобы затормозить подписание договора, не стоят и ломаного гроша. Это, в частности, относится ко всем разговорам про необходимость увязки нового договора с противоракетной обороной. Если всерьез примеривать американские планы развития ПРО к способности уничтожить российские боеголовки после американского первого удара, то вероятность перехвата представляется совершенно ничтожной – 10 перехватчиков на одну боеголовку, отмечает Александр Гольц.
Таким образом, все, что российская сторона представляет в качестве серьезных проблем, мешающих подписанию договора, не более чем уловки. Москва желает только одного – бесконечного продолжения переговоров по СНВ. Расчет здесь на то, что американцам договор нужнее, чем россиянам. Ведь это Обаме, которого непонятно с чего наградили Нобелевской премией мира, позарез было нужно заключить договор по СНВ накануне церемонии вручения. Поэтому кремлевские переговорщики подняли ставки в конце прошлого года. В результате ничего не получили. Теперь расчет явно на то, что договор необходим Обаме накануне Всемирного саммита по ядерному нераспространению, назначенному на середину апреля. Не исключено, что если Кремль будет выкабениваться и на сей раз, важность подписания договора снизится. И тогда проблема возникает перед Россией, потому что позднее подписание договора относит его ратификацию на конец года, а в ноябре предстоят выборы в Сенат США. Специалисты предсказывают поражение демократов. Стало быть, новый договор по СНВ не будет ратифицирован. Так что, затягивая переговоры, Москва обманывает только себя.
Понимают ли в Вашингтоне тактику Москвы? Спросил я у Александра Гольца.
Я думаю, что в Америке эту тактику понимают, но просто сейчас уже без выйти из этой истории без серьезных репутационных потерь американские переговорщики не могут, чем и пользуется Россия. Ну, невозможно после того, как Обама объявил о своем плане всеобщего ядерного разоружения, констатировать неудачу переговоров на самой простой, самой начальной стадии этого разоружения, сокращение стратегических наступательных потенциалов России и Соединенных Штатов. Тут важно понять одну вещь, принципиально важную. Если бы речь шла всерьез о проблемах безопасности, если бы Москва была всерьез озабочена американским превосходством по носителям и боеголовкам, ей надо было бы пользоваться любым желанием, намеком Обамы на готовность заключить договор, чтобы немедленно его подписывать. Другой вопрос в том, что сами переговоры, на мой взгляд, представляют собой пародию на те переговоры, которые велись в 80-е годы. Ядерного сдерживания уже не существует. Это пародия, потому что совершенно очевидно, что немыслимо представить себе сценарий обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами. Ну, представим себе на секунду, что Россия наносит ядерный удар по США, ядерный удар по стране, в долговых обязательствах которой находятся все практически золотовалютные резервы Российской Федерации. Все, что... Да, стороны решили, что вот лучше начать перезагрузку отношений с договора СНВ, потому что это та единственная сфера, в которой Россия, в общем-то, более или менее равна Соединенным Штатам. Но на самом-то деле, именно поэтому как раз, переговоры имеют весьма касательное отношение к безопасности, а это сугубо политические переговоры. И выяснение, кто может настоять на своем, не имеет отношения к обеспечению безопасности. Это имеет отношение к тому, кто продемонстрирует себя более великой державой.
Военный аналитик Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароград.
Thank you.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты трое боевиков. Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции Алексея Дымовского, опубликовавшего видеообращение в интернете, принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Россия пока не может окончательно отменить смертную казнь, заявил председатель Госдумы Борис Грызлов. Великобритания высылает израильского дипломата, подозреваемого в причастности к подделке британских паспортов, использовавшихся убийцами одного из лидеров группировки «Хамас» в Дубае. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему комиссия Марины Салье не помешала карьере Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Профессор Тернер. Здравоохранение по-американски.
В блогах Свободы.
За границей для постсоветского человека. В блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России до конца текущего года будет принят закон о банкротстве частных лиц, который разрабатывался в течение 8 последних лет. Насколько в этом документе может быть соблюден баланс интересов кредиторов и заемщиков? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Государственная дума до летних каникул намерена начать работу над законопроектом о банкротстве частных лиц, планируя принять его в целом ближе к концу года, сообщила вице-спикер палаты Любовь Слиска. Согласно действующему законодательству, сейчас подобные процедуры могут проводиться только в отношении компаний и частных предпринимателей. Возможность распространения института банкротства на граждан в России начали обсуждать еще 8 лет назад, однако только через 4 года был подготовлен первый законопроект, который не дошел даже до первого чтения. Новый вариант закона, разработанный Министерством экономического развития, был внесен в Государственную Думу в минувшем ноябре. Он предполагает, что процедуру банкротства в отношении частного лица может инициировать как должник, так и кредитор, если совокупный объем просроченной задолженности составит 50 тысяч рублей. Далее возможны варианты – либо реструктуризация выплат по кредиту на срок до 5 лет, либо его погашение путем распродажи имущества должника, рассказывает депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
По большому счету, закон предоставляет человеку, заемщику, попавшему в трудное положение, две дороги. Одна предпочтительная, когда дело плохо, но не совсем. Когда человек, в принципе, мог бы рассчитаться, но вот сегодня он потерял работу, сегодня он заболел, если ему дадут передышку, он рассчитается. Второй вариант. Человек уж так сильно заболел, что никакой надежды рассчитаться нет. Собственно говоря, тогда он и объявляется банкротом, этот человек. Тогда то имущество, которое можно продать в счет погашения долга, продается.
А не получится ли так, что во втором случае должники будут вообще лишаться всего своего имущества?
В законе четко написано, что нельзя продать. И если человек действительно бедный, то, скорее всего, ничего нельзя продать. Уж во всяком случае, последнюю крышу над головой продать нельзя. Нельзя запасы продовольствия продать. Если человек живет в сельской местности и сам отапливает свой дом, нельзя продать запасы топлива, лекарства нельзя продать, холодильник, там, пылесос даже, если это домашняя техника вся в сумме не слишком дорогая, а у бедного человека она, если и есть, то вся в сумме не слишком дорогая. И после того, как человек объявлен банкротом, он уже никому ничего не должен. Правда, он получает ущемление в правах. Всякий раз, когда он просит новый кредит, он должен сообщать о том, что он был банкротом. И так в течение 5 лет.
Складывается ощущение, что недобросовестные частные заемщики в будущем смогут злоупотреблять таким либеральным к ним отношением.
Вы знаете, этот закон действительно создает такое впечатление, что каким-то образом ущемляются права кредитора. Они сейчас, эти права, нисколько не в лучшем положении. Если человек не платит, что с ним делать? Вот возникает неопределенность. Он по действующему законодательству вечный должник, хотя он вечно ничего заплатить не может. Банк с ним мучается потому, что по закону о банках и банковской деятельности банк обязан принимать все меры, а что такое все меры, плохо понятно, для того, чтобы долг был возвращен. Закон о банкротстве физического лица позволяет поставить в некоторых случаях точку, тогда, когда дело безнадежное, но оно безнадежное и без принятия этого закона. В некоторых случаях позволяет построить некоторый рациональный алгоритм разруливания ситуации. Мне кажется, что определенность всегда лучше, чем та неопределенность, которая существует сейчас.
И все-таки нет ли у вас опасений, что банки будут страховаться от подобных рисков, в целом увеличивая стоимость кредитов для частных лиц?
Мне кажется, что ваш вопрос совершенно равным образом может быть обращен к сегодняшней ситуации и к ситуации, которая возникнет, когда будет принят закон. Закон принимается именно потому, что сегодняшняя ситуация плоха и для заемщиков, и для кредиторов. Несчастный заемщик, который явно не может заплатить, у которого есть совесть, он мучается до конца своих дней. Ну вот надо его душу на покаяние отправить. А банк мучается тоже до конца дней этого заемщика. Ну, на самом деле он в конце концов списывает долг. Но прежде чем он его спишет, он очень долго должен биться головой об стену, решая безнадежную задачу возвращения денег от такого заемщика, который принципиально этого сделать не может.
Согласно оценке Высшего арбитражного суда, реализация этого закона потребует значительного увеличения числа арбитражных судей. Готово ли государство пойти на такие финансовые затраты?
Эта проблема стоит, но она стоит и без принятия закона. Дело в том, что и сейчас, если возник конфликт между банком и заемщиком, его принципиально можно разрешить только в суде. Суд практически недоступен из-за того, что мало судей. Из-за того, что существующие судьи не всегда подготовлены к решению тех вопросов, которые требуется решать в финансовой области. Прав арбитражный суд. Действительно, нужно увеличить количество судей. Но в любом случае, будет принят закон о банкротстве или нет?
Это был депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Как показывают опросы, современные поляки все реже посвящают выходные походам в торговые центры, предпочитая в эти дни общаться с семьей или с друзьями. Хотя еще относительно недавно ситуация была противоположной, и воскресный шоппинг считался одним из типичных развлечений для большинства поляков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Супермаркеты в Польше сегодня, через два десятилетия после падения коммунистической системы, после того, как страна вырвалась из состояния вечного дефицита товаров, талонов на все что угодно и колбасы в качестве взятки, перестают быть храмами эры потребления. По крайней мере, в день, предназначенный скорее для настоящего храма, в воскресенье. Когда-то и дефицит, и взятки продуктами вовсю высмеивались в кинофильмах, которые, несмотря на явный антисоциалистический характер, почему-то все-таки выходили на экраны во времена Польской Народной Республики.
Я
принес колбасу под Вавельска. Да пожалуйста, пожалуйста, что вы тут с этой колбасой? Не съем же ее. Кадры культового фильма «Мисс», где главный герой пытается купить авиабилет, вручая кассирше кольцо копченой колбасы, знает, пожалуй, каждый поляк. Потом, конечно, все изменилось. Наступило рыночное изобилие, новые огромные и поменьше торговые центры, а в них распродажи. Две штуки по цене одной и так далее. Опустили в выходные кинотеатры, заполнились супермаркеты, которых становилось все больше и больше. Открытие нового супермаркета в Белостоке.
С
сегодняшнего дня мы готовы торговать, готовы обслуживать наших клиентов на наивысшем уровне. Аплодисменты, затем начало охоты первых покупателей за дешевыми товарами. Таких в день открытия обычно много. Это правило маркетинга. А в торговых центрах ведь есть все, не только, собственно, магазины, но и рестораны, игровые площадки, парикмахерские, мастерские и так далее. Там можно прожить практически весь день. Все воскресенье, день, предназначенный скорее для близких. И вот, к удивлению и самих социологов, ситуация начала меняться. По данным последних исследований, только двое из 100 опрошенных поляков признаются, что по воскресеньям едут в торговые центры, чтобы запастись всем необходимым на целую неделю. Я не люблю вообще ходить по магазинам в воскресенье, но к тому же еще и работаю по выходным. Да, принято говорить, что воскресенье – святой день, но деньги же нужны. Говорит варшавянин Марек. Более того, как оказалось, такая тенденция длится уже 3 года. Если в супермаркет, то главным образом в пятницу или в субботу. Интересно, что в супермаркетах продукты покупают 42% поляков, то есть уже менее половины. При этом растет роль небольших магазинчиков, расположенных, как правило, ближе к дому. Цены здесь выше, но и качество товаров зачастую лучше. Продукты свежее, да и психологический фактор важен. С вами поздороваются, спросят, как здоровье детей, напомнят, что в прошлый раз вы купили этот сорт яблок, а жена час назад уже взяла помидоры. Куда приятнее, чем безликие длиннющие полки и вечные поиски нужного, хоть и более дешевого товара. Вот мнение нескольких покупателей. Вечером, если не на работе, в субботу вечером купить все, что нужно, и желательно поближе к дому и домой, к семье. Нечего все воскресенье ездить по городу, выискивая, где дешевле лука, где носки. Не так уж это и важно, по крайней мере, не важнее дня, проведенного с семьей. Так испокон веков было, и не нам нарушать это правило. В воскресенье тоже можно пойти, в конце концов, за покупками. Если работает кто в другие дни или неверующий, например. Хотя я за то, чтобы магазины вообще не работали по выходным. Ничего бы не случилось. Кстати, политики еще несколько лет назад хотели принять специальный закон, который запрещал бы супермаркетам и торговым центрам работать по воскресеньям, но не получилось. Победу одержали противоположные аргументы о том, что это отрицательно скажется на экономике. Меньше торгуют, меньше продается, меньше производят, меньше рабочих мест, меньше налогов и так далее. Было решено, что магазины не будут работать лишь в дни государственных и религиозных праздников. Почему же все-таки поляки перестают ходить за покупками по воскресеньям? Социолог Грзегорз Новак не совсем доверяет результатам исследований, отмечая, что опрошенные нередко хотят лучше выглядеть перед теми, кто их опрашивает, и дают не совсем правдивую информацию. 2% покупают в воскресенье. Этого не может быть. Посмотрите на торговые центры, ведь в них море людей. Другое дело, что мы уже, может, не все, но значительная часть из нас насытились всеми этими товарами, распродажами, начинаем больше ценить свободное время. Ведь лучше выехать куда-то с семьей побыть, чем столкаться в поисках очередной блузки. Так что это наверняка реально не 2%, но число респондентов, которые стремятся к этому, вполне таковым может быть. Экономисты также утверждают, что несмотря на кризис и медленный рост зарплат в стране, поляки все более приближаются к стандартам потребления, принятым в Западной Европе. То есть больше денег тратят на развлечения, а не на покупки. В среднем польская семья тратит сейчас на одежду и обувь около 5% своих месячных доходов, на питание чуть меньше четверти, а 10 лет назад это была почти 1/3. Зато затраты на путешествия, личный транспорт, отели, качественное медицинское обслуживание, кино, театры растут. Конечно, это не означает, что поляки вдруг начали жить шикарно. Нет, просто изменилась структура наших расходов. Мы разумнее тратим то, что зарабатываем, а зарабатываем все же с каждым годом больше. По некоторым подсчетам, чтобы наши доходы и, соответственно, то, как мы их тратим, сравнялись с Западной Европой, нужно еще около 20 лет, говорит маркетолог Ежи Гиль. То есть, получается, нужно все же больше покупать. Ведь это большее число заказов, большее количество рабочих мест, большие доходы бюджета от сбора налогов. Есть ли тогда хоть какой-нибудь выход из этого замкнутого круга? Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». Все 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как Галуса.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.